Олег Таругин. Дорога домой. У России есть два пути выхода из кризиса – реалистичный и фантастический. Реалистичный – прилетят инопланетяне и нам помогут. Фантастический – справимся сами. Старый анекдот. Пролог. Россия. Побережье озера Байкал. Вычислительный центр глубоководного нейтринного телескопа НТ-200. Недалекое будущее. Младший научный сотрудник Антон Скрупский откровенно скучал. В памяти заступившего на суточную вахту 25-летнего МНСа еще слишком яркими были воспоминания о недавнем, как стало модно говорить, уикенде, проведенном с друзьями на базе отдыха Сарминская на берегу живописного залива Хужир-Нуги. Загодя снятые одноклассниками номера, правда, оказались из разряда неблагоустроенных, то бишь с удобствами на улице, но зато электрифицированными и отапливаемыми. Да и питание, как выяснилось уже на месте, входило в стоимость проживания, так что жаловаться в принципе оказалось не на что. Зато, и это вполне искупало мелкие неудобства, имелись в наличии песчаный пляж, русская баня и обалденный вид из окна. Не самый, конечно, сезон, чтобы купаться в кристально чистых водах знаменитого озера, но какое это имеет значение после определенной дозы горячительных напитков? Да и просто погулять по окрестностям интересно, чего уж там. А уж как на работу-то не хотелось. Антон скользнул взглядом по мониторам, отображавшим текущий статус телескопа, и хотел было вернуться к приятным воспоминаниям, однако крайняя справа панель жидкокристаллического 20-дюймового корейца внезапно призывно замигала красным тревожным окошком. Скрупский вздохнул. Ну вот, начинается. И почему всегда в его смену? Интересно, что на этот раз могло произойти? Снова, как в прошлый раз, сервак глючит? Или что-то случилось там, на почти километровой глубине, где сотни фотодетекторов, заключенных, способные выдержать глубинное давление стеклянные шары, уже 12 лет ловят атмосферные мюоны и прочие нейтрины высоких энергий? Если первое, то вопрос не к нему, а к местным компьютерным гениям. Если второе, то, в принципе, ему достаточно просто доложить по команде. Не самому же в глубину лезть. Трехлетней давности экспедиция обоих миров – событие, конечно, почти что эпохальное, и в этот раз не оплаченное знаменитым кинорежиссером Джеймсом Кэмероном, что характерно, но к ним ни малейшего отношения не имеющее. Чинить поврежденные подводные струны – не его, Антона, забота. Да и чем их там могло повредить, собственно? Лезут же в голову всякие глупости. Не океан чай. Вражеские подлодки туда-сюда не шастают. Просто озеро, пусть и сравнимое со среднестатистическим внутренним морем. Но глянуть картинку с одной из глубоководных камер перед тем, как готовить дежурную отписку об имевшем месте за время дежурства происшествии, все-таки стоит. Так, сугубо на всякий случай. Поскольку случаи, как говорилось в том бородатом анекдоте, разные бывают. Скрупский потянул к себе противно проскрежетавшую по ламинированной поверхности стола клавиатуру и набрал команду, выводя на монитор картинку с подводной камерой номер 38. По привычке потянулся к пачке сигарет, но вовремя вспомнил, что клятвенно обещал молодой жене, казенное слово супруга все еще резало слух, бросить. Да и начальство все косей-косей смотрело на курящих сотрудников, а терять место не хотелось. Если попрут отсюда, куда ему деваться-то? Просиживать штаны на теоретической университетской кафедре в родном Иркутске или пытаться на третьем десятке заделаться бизнесменом средней руки? Нет уж, увольте. Лучше тут. Пусть и без табака, зато с твердым окладом и на природе. Вздохнув, убрал полупустую пачку. Не удержался таки на отдыхе, пока Машка не видела. В ящик стола. Вгляделся в монитор. Картинка шла вполне приличного качества. Камеры закупались то ли в Японии, то ли в Штатах. Таких подробностей он не знал. Вгляделся и, что называется, откровенно отвесил челюсть. Из мутной темно-зеленой глубины поднималось нечто огромное, геометрически правильное, облепленное водорослями и внешне совершенно неопределимое. А уж размеры! Антон завороженно созерцал, как темная масса надвигается на камеру. Счетчик расстояния в углу экрана равнодушно отсчитывал оставшиеся метры. 10, 8, 3. Созерцал до тех пор, пока картинка не дернулась, будто получив хорошего пинка, и трансляция не прекратилась. Окошко подернулось черно-белой рябью, перечеркнутой равнодушным. No Signal CAM 38. И только тогда он медленно протянул руку, нащупывая трубку внутреннего телефона. Регония 2. Избранники Рока. Время исчисления тиранское. Капитан Олгмар, сержант Каприз. В принципе, регонийские власти оказались сами виноваты в произошедшем. Не один десяток лет назад, заложив на родной планете бомбы замедленного действия. Не в прямом, разумеется, смысле, в переносном. Хотя иногда бомбы и на самом деле взрывались. Причем бомбы, или, если быть точным, взрывные устройства, почти исключительно самодельные, но от этого, увы, не становящиеся менее смертоносными. Себя они называли «борцами за свободу Регонии». По крайней мере, так они именовались на страницах нелегальных сайтов, периодически появлявшихся в местной виртуальной сети. Неофициально же просто – непримиримыми. Радикальная подпольная организация, почти что секта, главной идеей которой была абсолютная независимость планеты от федерального правительства. Если же говорить прямо, то попросту террористы, не желающие подчиняться кому бы то ни было, ни центральному тиранскому правительству, ни местным властям. Серьезность своих намерений, БСР, подтверждали периодическими силовыми акциями устрашения или терактами. Убийство чиновников, нападение на правительственные учреждения, взрывы заминированных гравилетов, припаркованных в людных местах. Часть терактов удавалось, часть загодя предотвращалась местной госбезопасностью и тиранской контрразведкой, которым за последние несколько лет удалось уничтожить почти все отряды непримиримых. Причем уничтожить в самом прямом смысле слова, поскольку сдаваться террористы-фанатики не собирались, сражаясь до последнего патрона в магазине или джоуля в батарее. Первой причиной всех бед оказалось то, что лет 30 назад, когда Регонию решено было сделать крупнейшим в секторе транспортным узлом и орбитальным портом по обслуживанию внепространственных кораблей, федеральное правительство начало строить орбитальную и, главным образом, наземную инфраструктуру, не слишком оглядываясь на тех, кто называл себя первопоселенцами. Далекие потомки первых колонистов эпохи Великой Экспансии достаточно быстро смекнули, что современные города, заводы, орбитальные терминалы и космопорты куда более лакомый кусок, нежели привычная сельскохозяйственная сфера и не шибко богатые рудничные массивы. И все это богатство вполне может принадлежать им. Вот только федеральная программа интеграции местного населения, насчитывавшего едва ли не полмиллиона на всю планету, их устраивало мало. Куда проще было получить все и сразу, пусть даже и не совсем законным путем. Разумеется, выловить и уничтожить всех боевиков БСР оказалось не под силу даже всемогущим тиранским спецслужбам.
«Ну давай же, давай!»
Палец Каприза выжил слабину и замер в миллиметре от чьей-то смерти. Впрочем, от чего же, чьей-то? Вот он, кандидат в покойнички, в дурацкой бандане со стилизованным изображением черепа и буквами БСР. Зато с вполне боеспособным компактным пистолетом-пулеметом в руках. Стареньким, но не ставшим от этого менее смертоносным, особенно в ближнем бою.
«Давай, сука, еще на полметра подвинься. А я уж не промахнусь, будь уверен».
Словно уловив направленные на него флюиды, террорист дернулся и поспешно отступил назад, вновь укрывшись за стеной. Сержант, беззвучно выдохнув сквозь зубы, ослабил нажим на спусковой крючок и, оторвавшись от оптического прицела, несколько раз моргнул, восстанавливая зрение.
«Ладно, подождем. Все равно высунешься, засранец. Тут-то я тебе и пришлю подарочек в башку. Коль нет мозгов, так заменим их пулей. Глядишь, и станет в галактике чуточку чище. Надо ж такое придумать, гражданских людей в заложники брать. Словно в каком-нибудь 20 или 21 веке».
Не сводя взгляда с балкона главного здания космопорта 1, сержант пошевелил плечами, разминая затекшие мышцы спины. Снова приник к 20-кратному прицелу снайперской винтовки. В этом рейде он исполнял функции снайпера, как лучший стрелок отделения.